только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей. Сейчас в прямом эфире мы попытаемся понять, что сделать, чтобы не скатиться в окончательную рецессию и не заставить перебиваться с хлеба на воду. Ну, наверное, такие мысли должны одолевать власть имущих. Ну и у нас сегодня с вами в течение этого часа будет возможность попробовать понять, какая из двух экономических программ вам лично ближе и понятнее. О каких двух программах идет речь? В конце мая президент нашей страны Владимир Путин на первом за два года заседания экономического совета выслушал два плана спасения страны. Один был от Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина, второй от бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который опирался на концепцию Столыпинского клуба. Но для того, чтобы было понятно, вот такое образное сравнение, что предлагает программа Кудрина, но это примерно вот так, как врач, который выступает за консервативное лечение. Но если пациент чувствует себя не настолько плохо, чтобы брать скальпель и резко вмешиваться в течение болезни, вот, пожалуйста, это именно этот вариант развития событий. Ну, а оппонент Кудрина, члены Столыпинского клуба, сторонники оперативного вмешательства в экономику, считают, что если надеяться на внутренние резервы здоровья пациента, то он может и вовсе умереть. Поэтому лучше вмешаться сейчас, чем когда пациент будет при смерти. Ну, довольно образные сравнения, но за ними лежат довольно серьезные аргументы в пользу той или иной стратегии. Мы сейчас их не только сравним, но и более подробно обсудим. С редактором отдела экономики «Комсомольской правды» Евгением Беляковым. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
И экономистом, доцентом Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергеем Хистановым. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и давайте, вот я думаю, что, может быть, не всем нашим радиослушателям понятно вот это образное сравнение с пациентом и врачом. Давайте пойдем по пунктам той или другой программы. Каждый из вас попытается отстаивать программу, которая вам кажется ближе и которая, по вашему мнению, сможет вывести нашу страну из некой экономической ямы или с экономического дна поднять. Итак, начнем с того, что предлагает, ну, допустим, вот...
А голосовать будем давать голосовалку?
Хорошо, в таком
случае. Будет интересно.
Да, но я думаю, что это со второй части нашей программы нужно запустить голосование, потому что пока слушатели вот так вот разводят руками, говорят, мы не понимаем, о чем идет речь. Давайте мы сейчас до нашей аудитории донесем плюсы и минусы той или иной программы. Итак, Евгений Беляков, насколько я понимаю, у нас сейчас будет отстаивать концепцию, стратегию Бориса Титова, а, соответственно, уважаемый Сергей Александрович будет пытаться нам объяснить, что же содержится в программе Алексея Кудрина, которую пока, по-моему, никто и не видел. Но некие такие вот элементы этой программы до нас доносятся. Итак, давайте начнем с того, где брать деньги. Понятно, что на то, чтобы поднять экономику, нужны деньги. Где предлагает их брать Столыпинский клуб, то есть Борис Титов?
Ну, там достаточно простая идея. Давно уже Столыпинский клуб в лице Титова, Миркина, Клепача, это бывший зам главы Минэкономразвития, они отстаивают идею того, что нам нужно, ну, не слепо, но все-таки копировать опыт Соединенных Штатов Америки. Они вышли из кризиса за счет количественного смягчения, так называемого, то есть они активно привлекали деньги на внешнем рынке, они активно печатали деньги для того, чтобы эту свою экономику запустить. У них, в принципе, это удалось достаточно успешно. Ну, понятно, что они, правда, увеличили свой госдолг очень сильно, но, тем не менее, сейчас мы видим, что экономика США растет. То есть столыпинцы предлагают примерно по 1,5 триллиона рублей в год дополнительной эмиссии, дополнительных вложений, точнее, вот так, которые будут направлены на различные инвестпроекты, такие крупные инфраструктурные инвестпроекты. Часть денег они предлагают достать за счет эмиссии дополнительной и говорят, что эти деньги не пойдут в раскрутку инфляционной спирали, потому что будут вложены в конкретные проекты, и, соответственно, которые будут очень жестко контролироваться. То есть деньги никуда якобы не уйдут на сторону. И второй вариант — это увеличение госдолга, то есть выпуск государственных облигаций под какой-то процент. Ну, соответственно, мы будем занимать деньги на внешнем рынке.
Так, все понятно. Теперь где предлагает деньги взять Алексей Кудрин и его компания?
Как ни странно, вот до сих пор, поскольку официально программа не опубликована, то можно только предполагать, что там будет содержаться. Но если называть вещи простыми словами и понятными, то Кудрин предлагает жить по средствам. То есть, если необходимо изыскать деньги на какие-то проекты, нужно какие-то другие проекты на эту же величину сократить. Причем, прежде всего, сократить расходы, связанные с обороной, безопасностью, которые, по мнению многих экспертов, являются, ну, относительно размера нашей экономики, явно завышенными. Вот этот подход, достоинство этого подхода заключается в том, что он практически гарантирует нас от гиперинфляции, что вот люди, которые постарше, кому сейчас там 40-45 лет и старше, они хорошо помнят начало 90-х годов. Я хорошо помню инфляцию 30% в месяц, когда любой человек, получив деньги, неважно, будь то бизнесмен или бабушка-пенсионерка, первое, что делали, мчались в обменник и покупали доллары.
Да.
Потому что я помню инфляцию 30% в месяц, не в год. Вот не в год, а в месяц. Естественно, большая опасность того, что предлагает Столыпинский клуб, вот я с большим уважением отношусь к Якову Моисеевичу Миркину, одному из разработчиков программы Столыпинского клуба, но, тем не менее, вот как только произносят слова «эмиссия», это вызывает очень много вопросов. Да. Вот, не надо быть там великим экономистом, чтобы сообразить, что если у нас объем производства товаров, услуг примерно постоянен, а фактически где-то, наверное, с 2014 года он у нас сильно не меняется. Вот. То если при этом денег в экономике станет больше, то стоимость денег пропорционально снизится. Вот эти вот 1,5 триллиона, которые озвучены, это грубо ориентировочно, ну, около 10%. Это говорит о том, что вот к той инфляции, которая у нас и без того есть, вот, ну, я заранее прошу прощения, если нас слушают коллеги-экономисты. Я прекрасно понимаю, что у нас инфляция не монетарной природы, но для простоты не будем в эти рассуждения как бы углубляться. Да. Вот. Но грубо, вот та инфляция, которая есть, к ней нужно будет прибавить еще 10%. Что очень многие инвестпроекты, за которые ратует Столыпинский клуб, почти автоматически сделают, к сожалению, убыточными.
То есть у нас будет не 7, а 17%, да,
как
условно?
Минимум.
Как минимум.
Да, что в программе Алексея Кудрина, Жень, вам кажется, не, вот в той части, которая касается, где брать деньги, на что их тратить, вам кажется несостоятельной?
Ну, я согласен с тем, что нужно, ну, сокращать расходы и вот в таких не приносящих экономического развития отраслях, ну, по крайней мере, обороны. Но здесь мы упираемся в геополитический аспект и, к сожалению, да, не можем здесь что-то планировать. Но я думаю, что после рекламы уже скажу.
Более подробно. Да, хорошо. Более подробно, да. Сегодня мы обсуждаем антикризисные программы Кудрина и Титова. Чья реформа сработает?
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И сегодня мы решили сравнить две антикризисные стратегии. Одна стратегия, и ее поддерживает и отстаивает редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Это стратегия бизнес-омбудсмена Бориса Титова и, ну, читай, собственно, Столыпинского клуба. Вторую позицию отстаивает и поддерживает экономист, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. И это та стратегия, которую разрабатывает Алексей Кудрин. Здесь у нас, как мы понимаем, что называется, сошлись титаны мысли. Самое главное нам теперь разобраться, что содержится в одной и в другой реформе. И самое главное, какая из них сработает в нынешних реалиях. Вот этот вопрос я хочу сразу адресовать нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы уже поговорили о том, где каждый из, ну, можно сказать, реформаторов предлагает брать деньги. А теперь давайте поговорим, вот в каждой из этих стратегий есть ли социально непопулярные решения?
Да, есть. Ну, в основном это в Кудринской программе социально непопулярные решения, потому что если мы сокращаем расходы, то нам, соответственно, нужно их... Ну, кто-то будет получать меньше денег. Вот. Либо нам нужно сделать так, чтобы кто-то платил больше, да. Поэтому, ну, наверное, самая непопулярная мера — это повышение пенсионного возраста. Ну, я думаю, все радиослушатели знают, какой точки зрения я придерживаюсь. Пока примерные оценки у Кудрина 63-65 лет и для мужчин, и для женщин. Естественно, плавный переход по полгода каждый год. Сначала уравниваем мужчин и женщин в правах, потом, соответственно, уже вместе постепенно увеличиваем пенсионный возраст и для тех, и для других.
Женя, а почему ты сейчас говоришь за, собственно, оппозицию твоего оппонента? Ну-ка, Сергей Александрович, давайте-ка рассказывать, что предлагает Алексей Кудрин-то.
Хорошо или плохо, но вот стоит напомнить, в каком году был установлен нынешний пенсионный возраст. Вот, скорее всего, радиослушатели не знают. Нынешний пенсионный возраст был установлен, барабанная дробь, в 1932 году, когда продолжительность жизни у нас была радикально меньше, чем сейчас. Я точную цифру на 32-й год вот так из памяти затрудняюсь достать, но я знаю, что перед революцией, вот, знаете, благоприятный 913-й год, с которым все всегда статистики сравнивают, вот тогда средний возраст граждан Российской империи был 29 лет. Поэтому на этом фоне пенсионный...
Разве так мало, мне кажется?
Была высокая младенческая смертность, понимаете? Вы не путаете средний возраст и средний возраст там, дожития. Это разные вещи. Да. Вот. Но, тем не менее, вот в тех условиях, когда было много работников, мало пенсионеров, эта система работала неплохо. Вот. Она неплохо работала, в принципе, до 90-х годов. Вот те, кто помнит жизнь пенсионеров советской эпохи, я хорошо помню, у меня вот дедушка был даже там, пенсионер республиканского значения, вот, и он получал довольно приличные деньги. То есть это была достойная пенсия, он мог достойно там жить и даже внуку там подарки периодически делать. Но вот эта вот система хорошо работала до тех пор, пока у нас работников было много, а пенсионеров мало. К сожалению или к счастью, это уж дискуссионный вопрос, но в мире есть такое явление, как демографический переход. Когда в семьях делается все меньше и меньше детей, вот Запад на эти грабли наступил в конце 70-х годов, вот, а, соответственно, СССР и Россия, это примерно 90-й год, вот как раз совпало это по времени с распадом Советского Союза. И, соответственно, если вы сейчас посмотрите на своих друзей и знакомых, у которых вот не так давно родились и есть маленькие дети, то там в семье, как правило, один, изредка два ребенка. Вот, соответственно, вот такая структура демографическая приводит к тому, что пенсионеров постепенно делается все больше и больше, работников все меньше и меньше. И вот эта вот старая распределительная система, которая, вообще говоря, в советские-то годы работала неплохо. Не идеально, но неплохо. Да. Вот она, соответственно, начинает испытывать дефицит. У нашего пенсионного фонда каждый год дефицит бюджета пенсионного фонда, и каждый год государство, соответственно, пенсионному фонду дополнительные деньги дает. Естественно, по мере того, как у самого государства со своим бюджетом нарастают трудности, то его возможности поддерживать пенсионный фонд уменьшаются, и рано или поздно, хотим мы ли это не хотим, нравится нам это или не нравится, но нам придется вслед за всем остальным миром, кстати говоря, также сделали и наши соседние с нами страны,
соседи, мне кажется,
и Казахстан, и Белоруссия, и все-все-все-все, да, постепенно поднимать пенсионный возраст. Причем, как любая неприятная вещь, чем раньше мы начнем это делать, тем менее болезненным это будет.
Жень, что касается Бориса Титова и его стратегии, да, там есть какие-то моменты, которые связаны с вот такими непопулярными социальными решениями?
Ну, так как Столыпинский клуб предлагает либо печатать деньги, либо занимать их за рубежом, то есть дефицита средств там не предвидится, поэтому от непопулярных решений там решили отказаться. Угу. Я думаю, что это сделано, во-первых, например, с пенсионным возрастом. Я тоже задавал этот вопрос и Титову, и Миркину. Они говорят, они, конечно, впрямую не отвечают, но они просто понимают, что до 2018 года это физически нереально. То есть, принято политическое решение, и вероятность этого крайне низка. Другое дело, что Кудрин просто постоянно об этом говорит, поэтому, естественно, он включил это его идеология. Что касается здесь титовцев, то они просто исключили этот вариант как нереализуемый и, естественно, предлагают, так как они не видят больше других способов получить деньги для развития экономики, то они, естественно, предлагают дополнительную эмиссию. Но другое дело, что, конечно, в кудринском варианте, даже если мы начнем увеличивать пенсионный возраст, то реальной быстрой отдачи это нам не принесет. Только когда мы уже окончательно его повысим. Кроме того, так как у нас сейчас пенсионная система, она заточена на вот эти пенсионные баллы, то есть человек дольше работает, больше зарабатывает этих пенсионных баллов, он, соответственно, больше потом будет получать пенсию. По крайней мере, в такой. Но другое дело, что пенсионеров будет меньше, да, логично. То есть их количество будет уменьшаться из-за того, что пенсионный возраст будет выше. Но там такая сложная вот эта математическая схема, это надо долго просчитывать, смотреть, считать, да.
Хорошо, тогда Тогда давайте обратимся к мнению нашей аудитории, потому что уже, видимо, сориентировались в этих двух программах или услышали о них до нашей передачи. Мы сегодня действительно решили сравнить две антикризисные стратегии, стратегию Бориса Титова и Алексея Кудрина. Пришли сообщения на WhatsApp, вот сетуют на реформаторов, которые разворовали все деньги, а теперь реформированием занимаются. Ну и пишут нам о том, что вот Михаил, в частности, я верю в программу Титова, после определенного роста экономики инфляцию можно тормозить, изымая напечатанные деньги в виде налогов. Что скажет нам Станислав? Добрый вечер, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Две теории, они провальные, начиная с Кудринской, которая считает, что мы якобы сейчас не живем по средствам. По средствам у нас не живут чиновники и, извиняюсь за выражение, миллиардеры. А большинство, 85% населения, и без этого и живет по средствам. Поэтому тезис первоначальный, да, как и посыл Кудринский, он уже нас обманывает. Что касается Титова, да, ну напечатаем мы 1 триллион, другой триллион. У нас нет контроля финансовых потоков. Они у нас будут утекать либо за границу, либо опять же оседать в карманах у наших миллиардеров-миллионеров. Нам необходимо сделать так, чтобы соблюдался реально четкий баланс между распределением прибыли. Не то, чтобы там директор фирмы получал в 100 раз больше, чем его подчиненный. То есть это первое нужно что сделать, чтобы у нас исполнитель труда получал хотя бы в 2-3 раза, в 4 меньше, чем его начальник. То есть это изначально, чтобы опять же тот же самый подчиненный в будущем мог реально открыть какую-то свою фирму, накопив деньги и уйдя в производство. А так у нас получается, сидят на бочках одни и те же лица, и, грубо говоря, просто перекачивают банки.
Угу, понятно, да, Станислав. Денег... Ну, понятно, я прошу прощения, просто время уже заканчивается. Хотелось бы комментарий услышать наших уважаемых экспертов сегодняшних. Сергей Александрович, Евгений, что ответите на вечный разговор о том, что сидят тут, понимаете ли, на бочках, а нам ничего не достается?
Ну, классическая фраза из классического фильма, а вот не надо путать свою шерсть с государственной. Вот. Дело в том, что когда я сказал о дефиците бюджета, имелся в виду федеральный бюджет, который бесконечно далек не только от граждан, но и от отдельных предприятий. И у нас вот в этом бюджете сейчас имеется незакрытая дыра, которая в значительной степени покрывается расходованием резервов, которые, кстати говоря, Кудриным и были созданы в пресловутые тучные годы. Вот. Поэтому то, о чем сказал слушатель, это типичный вот подход взять все и поделить, да. Вот, к сожалению, как показывает 73-летний опыт, идея брать и делить некоторое время работает. Но до тех пор работает, пока либо у нас есть бесплатный источник труда, ну, привет нам от ГУЛАГа, да, вот, либо у нас есть высокие нефтяные цены, как были во времена, когда нефть стоила 100-110 долларов за баррель. Сейчас цена на нефть, вот перед программой я посмотрел, около 45, то есть падение чуть больше, чем в два раза. И по сути, вот если нужно сохранить все как есть, нам необходимо ужаться грубо, примерно в два раза.
Да, ну а какой годовой рост экономики планируют обе программы? Вот этот вопрос поступил на WhatsApp, я думаю, что ответ через 4 минуты мы, конечно, услышим.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». В новом сезоне. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Сравниваем две антикризисные стратегии. И одна из них – стратегия Бориса Титова, вторая – Алексея Кудрина. И в студии отстаивают ту или иную стратегию подъема нашей экономики. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков и экономист, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Хистанов. Ну вот поступило сообщение от нашего радиослушателя с вопросом, какой годовой рост экономики планируют обе программы. А действительно, какой?
Ну, на самом деле, не очень большой, ни те, ни другие не обещают каких-то золотых гор, либо хотя бы повторение тех успешных годов, которые были в середине 2000-х, когда мы росли по 7-8% в год, и когда появился лозунг удвоения ВВП. Сейчас, конечно, так, поскромнее прогнозы, 3-4% в год, но это тоже через несколько лет по обеим программам, потому что сейчас ситуация очень плохая. неплохая. То есть мы падали в прошлом году, в этом году у нас тоже будет падение. Только сейчас мы выходим на какую-то, вроде как достигли дна. Уже, наверное, раз в седьмой или в шестой нам сообщает об этом Минэкономики. Но будем надеяться, что это последнее дно, которое мы достигнем. И вроде как уже в третьем-четвертом квартале мы должны какой-то микроскопический рост уже показать. Ну, посмотрим, как, что будет со статистикой. Но вот обещания пока такие вот у обеих программ.
Тогда слушаем нашу аудиторию. Чья позиция, чья, собственно, вот стратегия вам кажется ближе, жизнеспособнее, и какая стратегия может нашу страну вывести из этого экономического кризиса? Генрих, здравствуйте.
Здравствуйте. Если по теме, то стратегия не должна быть людоедской. И вот вопрос гостям, гостю студии. Есть такой миф расхожий, что нынешние пенсионеры, они проедают деньги, которые зарабатывают ныне работающие. Но если вернуться к времени, как сказал один из гостей, когда еще было много, а пенсионеров было мало, точнее их вообще не было, то те, кто работал, они конкретно работали на свою пенсию. А как же сейчас так получилось, что нынешние пенсионеры живут на деньги тех, кто сейчас зарабатывает? Тут какая-то логическая нестыковка. Спасибо.
Никакой нестыковки нет. Все достаточно просто. Большая часть взносов, которые платят все работники, действительно идет в бюджет пенсионного фонда, грубо говоря, в общий котел. Из этого котла и выплачивается пенсия тем, кто сейчас является пенсионером. Для граждан 1967 года рождения и моложе до сих пор действует, она формально, по крайней мере, не отменена, так называемая накопительная система, которая уже несколько лет заморожена, то есть туда пополнение не идет, но пока еще вот эти деньги как бы работают. Вот, но эта величина достаточно мала по сравнению с той частью, которая идет в общий котел. Поэтому, говоря простым языком, мы действительно... Вот те, кто сейчас являются работниками и, соответственно, официально работают, выплачивают взносы, этими взносами и финансируем пенсии тех людей, которые являются пенсионерами сейчас.
Следующий звонок. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, да, мне программа академика Глазева как-то ближе. По-моему, там позиции-то таких всего ничего. Стабильный рубль, приемлемые ставки по кредитам, где-то 3-4%, 5 годовых. Необходимая денежная масса, которая связана, кстати, не просто, так сказать, с печатанием денег, а именно с трудом, с национальным характером, с типом экономики. А что касается Кудринской программы, ну, это катастрофа. А что касается программы Титова, ну, через печатание денег ведь ничего никогда не получится. Давайте тогда из офшоров все сюда тащить. Деньги-то там есть.
Спасибо. Понятно, спасибо. Кстати, вы не единственный, Петр, наш радиослушатель, который просто приходит сообщение на WhatsApp, который считает приоритетной программу именно Глазьева. Ну, давайте разбираться тогда и в этой программе.
Смотрите, многие положения программы Глазьева вызывают поддержку не специалистов. Да? Вот, всем нравится идея стабильного рубля. Но мало кто, вот из тех, кто поддерживает эту программу, задумывается, а какой ценой это будет достигнуто. Вот рубль падал. Да. Центральный банк Российской Федерации где-то до февраля-марта 2015 года, я даже наизусть помню месяц, поскольку это было драматическое, в общем-то, событие на валютном рынке, боролся за рубль. Что значит боролся за рубль? Это значит, что он тратил свои резервы на поддержку рубля. И начиная с примерно сентября-августа 2014 года по февраль-март 2015 сжег треть резервов. Соответственно, если бы он продолжал примерно в том же духе, где-нибудь к осени 2015 года, ну, трудно сказать, каким темпом, обычно, когда падение сильно, оно имеет тенденцию еще ускоряться, потому что все начинают испугу доллары покупать, да. Вот, мы бы резервы потратили, ну, имели бы курс где-нибудь в районе 200 рублей за доллар, соответствующий рост цен и так далее. Потому что не стоит забывать, что примерно треть потреб корзины среднего россиянина – это импортные товары. Соответственно, если там курс доллара сильно растет, то у нас там с каким-то временным лагом пропорционально растут цены в магазинах. Все мы помним там осень 2014 года. Вот. Поэтому крепкий рубль сделать можно, но недолго, да, пока резервы не закончатся. Вот как раз месяцев на 8 этих денег и хватит.
Достаточно посмотреть опыт Беларуси, да, который как раз перед выборами, да, активно сдерживал, да, курс своего, да, рубля, и который потом девальвировал сразу в 3-4.
Да, да. Вторая проблема. Вот мне очень нравятся слова, что вот эти рубли должны пойти целевым образом. Вот так уж получилось, что мне достаточно много лет, я лично помню развал Советского Союза, я уже работал в Академии наук, да, вот, и прекрасно помню, как директор одного из академических институтов, я из политкорректности не буду называть конкретные, да, вот, стал долларовым миллионером. Он делал очень простую вещь, да. Вот самое забавное, он ничего не воровал, да, абсолютно, да. Когда печатается много денег, а вот как раз при развале Советского Союза программа Глазева была реализована. Ставка была, напоминаю, кредитов для граждан 3%, для предприятий 2%. Отлично, супер, да. Деньги давали, да. Но если в экономику вбрасывать деньги, которые больше, чем экономике нужно, это вызывает инфляцию. И в этих условиях директор института делал очень простую вещь. Вот был даже такой условный, такой вот простонародное название. Сейчас оно исчезло из оборота, и, глядишь, и появится, если эту программу примут. Деньги прокручивали. Что это значит? Если у вас курс доллара там растет на 3, 5, 10% в месяц, то он просто задерживал зарплату под любым надуманным предлогом. Да, покупал в начале месяца на эти деньги доллары, ждал конца месяца, продавал обратно, честно выплачивал зарплату сотрудникам.
Точно. Было такое.
А разница примерно за год сделала человек долларовым миллионером. Вот. Так стоит напомнить, что эти фокусы происходили, когда был ОБХСС, когда степень контроля над предприятиями была гораздо выше, чем сейчас. Поэтому, к сожалению, не надо быть пророком, чтобы предсказать, что попытки вот такой вот эмиссии приведут к тому, что эти деньги очень быстро, прямым, кривым, неважно каким способом, но окажутся в валюте. Вот мы увидим рост цен, тут 1,5 триллиона предлагают, ну, значит, к нынешней инфляции, ну, минимум 10% добавится. На практике, скорее всего, добавится больше, потому что как только люди увидят там сильный рост валюты, они просто кинутся ее покупать, и этим еще подтолкнут систему к росту инфляции.
Кстати, есть у программы, в программе Титова есть, ну, они частично тоже идеи Глазева использовали, ну, естественно, их очень сильно смягчили, но, тем не менее, там осталась одна из идей, это дополнительные препоны для банков, чтобы они перестали валютой спекулировать. Ну, вот, чтобы избежать как раз. Деньги поступают, но при этом, чтобы банки к ним, ну, меньше
какая
возможностей
разница?
Было.
Ну, будет спекулировать не банки, а физические лица. Что это поменяет? Да? Когда, вот я помню, в 2005 году, по-моему, ввели определенную льготу для держателей облигаций, пришло два пенсионера и купили на 19 миллиардов рублей облигации одного крупного банка, чем поразили все. Да. Почему? Потому что для физлиц ввели льготу, ну и что, пришли два пенсионера.
В смысле?
И спокойно купили. Закон не запрещает.
Покупать облигации.
Я физическое лицо, вот мое пенсионное удостоверение, давайте сюда.
Да-да-да.
Давайте еще выслушаем мнение, чья программа вам кажется ближе. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый.
Да,
я бы хотел у гостей спросить, они компетентные товарищи, вот как они могут объяснить? Помню, 92-й год, Гайдар, Чубайс, ну, их окружение говорило, рынок все вытащит, все расставит по своим местам. Ну вот, прошло 25 лет, а мы что при коммунистах, что сейчас при капиталистах, все зависим от цен на нефть и на газ. И ничего не меняется. Вот какое-то такое чудо, которая вот как-то, ну, я не знаю, его можно как-то подвинуть или нет? Или по-прежнему еще через 25 лет будем сидеть на трубе?
Хорошо, спасибо огромное. У нас сейчас 30 секунд до перерыва остается. Давайте ответ на ваш вопрос вы услышите вот как раз после небольшого перерыва. И в том числе вот в финальной части мы поговорим, а во что стратегии и Бориса Титова, и Алексея Кудрина предлагают вкладывать деньги, как будет себя чувствовать малый и средний бизнес, если, конечно, будут выбраны одна из двух стратегий для развития, экономического развития нашего государства. Вот об этом через 4 минуты.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня мы обсуждаем два плана спасения, экономического спасения нашей страны. Один от Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина и второй от бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который опирается на концепцию Столыпинского клуба. Ну, так уж получилось, что мы пригласили сюда в студию тех, кто будет отстаивать одну и другую стратегию антикризисную. Это редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Он сейчас пытается объяснить преимущества стратегии Бориса Титова и экономист-доцент России Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. Он говорит о преимуществах платформы стратегии Алексея Кудрина. И у нас был вопрос от нашего радиослушателя, который касается, ну, того, да, самого пресловутого нефтяного сектора, нефтяной иглы и прочее, прочее, прочее. Как бы было хорошо, если бы вдруг неожиданно все бы изменилось. Но, правда, непонятно, в какую сторону.
Ну, так уж устроена жизнь, что если есть возможность быстро, относительно эффективно получить рентный доход, государство и коммерческие предприятия сделают все для того, чтобы этот доход получить. Да. Поэтому на вопрос слушателя, доколе мы будем зависеть от нефти, ответ совершенно простой. До тех пор, пока либо не закончатся наши месторождения, либо цены на нефть упадут до величин, которые меньше, чем себестоимость добычи. Вот, поэтому
какая еще... сейчас себестоимость добычи?
А там, вот, как ни странно, на этот вопрос нет официального ответа. Причем вот однажды мне довелось в приватной обстановке беседовать с советником руководителя одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Вот, я нарочно, подливая ему горячительный напиток, пытал, ну скажите, вот честно, вот какая себестоимость добычи нефти? И умудренный опытом человек, там, орденоносец еще советской эпохи, мне объяснил, да, что четкого ответа на этот вопрос не существует. Причем в чем сложность, говорит. Вот если брать месторождение, которое давно открыто, давно разработано, давно все затраты, которые были сделаны на его освоение, отбиты, то там оперативная себестоимость может быть и доллар, и 2 доллара за баррель. Угу. Запросто, да. Вот, и у нас такие месторождения есть. А теперь возьмем месторождение, которое близко к выработке, где обводненность скважинной жидкости там, за 80%. Вот, и плюс на этом месторождении висит социальная нагрузка в виде большого поселка. И там себестоимость может оказаться свыше 20, а то и 40 долларов за баррель. И у одной и той же компании, даже в пределах одной и той же нефтегазовой провинции, могут быть и такие, и сякие. Поэтому, как ни странно, вот четкого ответа нет. Немножко больше информации по благополучным странам Персидского залива. Вот да, у них на старых, давно разработанных месторождениях ну, где-то от 1 до 3 долларов за баррель.
Я помню, была аналитика, ну, примерно, да, когда цена на нефть у нас пробивала уровень в 28-27 долларов за баррель, вот сейчас такое локальное получается дно, которое мы видели за последнее время, то тогда как раз были обзоры о том, что, ну вот, наверное, это где-то вот на уровне себестоимости, потому что, ну, ниже уже никак не может пойти, ну, потому что по ряду тех или иных причин традиционные месторождения исчерпываются, сейчас нужно много вложений в геологоразведку и так далее, и так далее. То есть, ну, по крайней мере, обоснования, аналитики, правда, для всего найдут обоснования, но, тем не менее, такой обзор есть. Я, кстати, вот, Сергей Александрович, хочу вопрос задать, потому что я тут, мы уже обсуждали как раз этот тезис о том, что нефть у нас расти, ну, очень маленькая вероятность того, что у нас будет расти нефть, потому что у нас есть сланцевая добыча нефти, которая выступает таким естественным верхним ограничителем, то есть как только нефть выбивается за 50 долларов за баррель, там сразу начинается активное бурение, и, в общем, ну, вот мы видели последний месяц, что у нас происходило. Но вот теория Кудрина, стратегия Кудрина, она заключается в том, что, ну вот если переводить на такой обывательский язык, что нам нужно сократить все расходы и просто сидеть и ждать, когда нам эти доходы, ну вот стандартные, традиционные, они у нас увеличатся, и мы снова сможем зарабатывать много.
Нет, нет, нет.
То
нет,
есть вот как бы...
Принципиально нет.
Нет стратегии развития у него.
То, что вы изложили, это всего лишь часть. Причем эта часть привлекает внимание, ее всегда все цитируют, а дальше произносится фраза, которая, правда, набила оскомину года, наверное, с 87-го, да, для тех, кто помнит.
Структурные
реформы, да, вы говорите абсолютно правильные вещи. Но что за этой красивой фразой скрывается? Скрывается довольно простая вещь, о которой все говорят, все хвалят и ничего не делается. Необходимо снизить так называемую, я аккуратно подбираю слова, административную ренту. Что такое административная рента? Это все формальные и неформальные издержки, которые несет бизнес. Вот, парадоксально, но во многих отраслях деятельности, да, степень регулирования, государственного регулирования, явно избыточна даже по отношению к бюрократическим европейским странам. Житейский пример, да. У меня есть хороший друг, который живет в Германии, и у него имеется маленькое производство светодиодных фонарей. Совершенно крошечная фирма, там аж там, 3 сотрудника. Вот. Вот он сертифицировал, причем в органе, который дает сертификат, действующий в Европе и в США. Да. Вот. И вот он, когда вот он успешно получил этот сертификат, он по скайпу с ним общался, и он мне похвастался, говорит, ты знаешь, сколько это стоит? Я говорю, вот у меня даже идей нету. Вот, 750 евро. Это намного дешевле, чем у нас. Ему потребовалось отправить, ну вот из Сингапура пришел запрос, что вот хотят получить образцы фонарей там по одной, по одному виду каждого там типа для тестирования. Вот он взял фонари, упаковал, взял сотрудника, который хорошо владеет немецким, пошел на немецкую таможню, ну надо же в другую страну отправлять, напугал таможню. Не могут бедные немцы понять, что он от них хочет. Аж целый майор вышел таможенный. Когда узнали, это образцы, образцы, бесплатно, бесплатно, оформлять не надо, идите на почту и посылайте обычные посылки. То есть у нас, причем, когда я говорю административная рента, ой, попробуйте что-нибудь в предприятие отправить, да. Это занятие на две недели, да. То есть это менеджер будет там пару недель оформлять, еще наверняка с первого раза завернут, это целое дело, да. Это не просто, это целое дело, это... Огромные трудозатраты. И вот когда я говорю административная рента, это отнюдь не только взятки. Взятки тоже проблема, но, как ни странно, не это самое страшное. Самое страшное в том, что многие вещи, которые там просто никак не регулируются, типа вот не нравится товар, не покупай его и все, у нас сильно зарегулированы. И из-за этого у нас целый пласт, особенно касающийся малого, среднего бизнеса. Вот крупный-то, в конце концов, найдет ресурсы это преодолеть. Он просто не возникает. То есть человек трезво взвешивает, сколько нужно именно вот этих бюрократических препонов преодолеть. Даже не обязательно речь идет о взятках. Просто вот, вот очень много ограничений. Человек думает, да ну его к черту.
Вот, вот знаете, мне, Сергей, мне кажется, что ну, вот, когда это звучит из уст Кудрина, это похоже на политику. А когда это звучит из уст Титова, то он как действующий бизнесмен, он в курсе, как это все работает.
А вот что Титов, кстати, по поводу развития малого и среднего бизнеса, вкладывания да. в него денег,
здесь,
что предлагает?
Здесь, на самом деле здесь позиции у двух программ примерно схожи. Mm-hmm. То есть, ну, с одной стороны, ну, правда, у Кудрина, например, есть предложение оставить налоги как есть, то есть не менять. Титов идет дальше, он говорит о том, что нужно снизить как раз налоги, и при этом, как говорится, как у них идет в документах, запустить ревизионные каникулы для бизнеса. То есть, ну вот, по сути, дать какую-то возможность малому, новому, малому и среднему бизнесу работать пока, ну, так, без таких тщательных проверок, как у нас сейчас происходит. Ну, то есть, грубо говоря, я не верю в то, что человек ни дня не работавший в бизнесе, может правильно и эффективно запустить какую-то программу улучшения работы бизнеса, не, ну, несмотря на там, не знаю, обилие помощников,
это
советников и так далее.
Это упрек программе Алексея Кудрина, насколько я понимаю.
Вот, отвечу известным афоризмом Бернарда Шоу, да, который, когда вот тоже в подобную дискуссию вступил, кто-то обвинил его в том, что он высказывает суждение о том, что лично не делал. Он говорит, вы знаете, говорит, я, говорит, могу прекрасно судить о качестве омлета, хотя за свою жизнь не снес ни одного яйца.
Ну, возможно. Я, например, я как являюсь микро, таким микро-микро, мили-мили предпринимателем, я вот многие нюансы, хотя очень часто писал о бизнесе до этого, я их вообще даже не знал о том, что они существуют. Сейчас сталкиваюсь с этим лицом к лицу и понимаю действительно такое многообразие всех вот этих бизнес-процессов. И, естественно, я теперь лучше разбираюсь в том, как лучше, что нужно, что мне бы помогло и так далее. Поэтому я вот здесь как раз-таки за то, чтобы человек через себя действительно пропустил, и тогда, я думаю, что он сможет больше пользы экономике и бизнесу принести. Ну вот, исходя из этого только.
Да, у нас минута буквально остается, и вопрос, вот чем, собственно, одна и другая программа грозит нашим кошелькам? То есть что мы потеряем, что приобретем, если или одна, или другая программа будут все-таки приняты?
Ну, если реализуют программу Кудрина, то это, по крайней мере, гарантирует нас от того, что мы не увидим гиперинфляцию, мы не увидим гиперскачков курса доллара. Вот эта программа, ну, с огромной вероятностью предлагает.
Ну, программа Титова дает, ну, как, я здесь согласен с Яковом Миркиным, который говорит, эти люди в лице Кудрина и его последователей, они уже 15-16 лет уже пытаются реформировать экономику. Сейчас модель меняется, то есть она была хорошая модель при сырьевом варианте развития. Сейчас нужно что-то другое.
Ну что ж, я благодарю Евгения Белякова, редактора отдела экономики «Комсомольской правды», и экономиста, доцента Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергея Хистанова. С вами была также я, Елена Фонина.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».